Сегодня на субботней школе мы уже достаточно говорили о законе Божьем, да? Касались этой темы достаточно подробно, но я хотел бы все-таки продолжить этот разговор и задать вопрос, на который, наверное, легко нам будет ответить, потому что мы с этим сталкиваемся, и в некотором смысле это печалит нас. Как в современном христианском мире относятся к закону Божьему? В основном мы можем услышать от евангельских христиан утверждение о том, что Христос освободил нас от закона, да? И они ссылаются на различные места Библии, наиболее яркие из которых мы можем прочитать послание к римлянам, в 10 главе, в 4 стихе, где апостол Павел пишет, что «конец закона – Христос к праведности всякого верующего». А в послании к Галатам, в 3 главе, 24-25 стихе написано, что закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. И, наконец, отрывок из Библии, на котором мы с вами остановимся сегодня более подробно, в послании к римлянам, в 7 главе, с 1 по 6 стих. Мы можем прочитать также слова апостола Павла. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа». И дальше апостол Павел поясняет смысл этой притчи, этих слов. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Вот мы читаем, да, об освобождении. Написано, мы освободились от него, от закона, да, чтобы служить Богу не в обновлении духа, а не по ветхой букве. Действительно, в этих стихах говорится об освобождении. Но об освобождении ли от закона, правильно ли эти стихи, эти слова понимаются большинством христиан? Давайте мы рассмотрим внимательно вот этот вот отрывок и постараемся все-таки понять, что же здесь хочет сказать апостол Павел и о каком освобождении на самом деле он здесь говорит. Мы видим, да, что апостол Павел прибегает в этом отрывке к иносказанию. То есть он использует некую жизненную ситуацию для того, чтобы проиллюстрировать духовную истину. Жизненная ситуация того времени, правда. К нашей жизни она уже не так применима, потому что сейчас и разводятся, и женятся, независимо от того, да, умер ли тот супруг или нет. Это уже не имеет значения по нескольку раз. Но в то время замужняя женщина была привязана законом, как пишет апостол Павел, к живому мужу. Да? И единственная возможность для нее выйти замуж за другого человека, она состояла в чем? Когда первый ее муж умирал, тогда по закону она могла выйти замуж за другого. И вот как раз апостол Павел эту ситуацию использует.
А муж?
Что муж?
А муж-то?
Ну, муж умер первый.
Нет,
муж мог разводиться по любому поводу, но это уже другой вопрос. Апостол Павел не зря здесь говорит именно о замужней женщине. Итак, история понятна, вопрос в том, какую символическую нагрузку она несет, да? Ну, во-первых, мы видим брак, в качестве примера союза на всю жизнь. В то время это действительно было так, по крайней мере, для жены. Мы видим замужнюю женщину, да, мы видим первого и второго ее мужей. Что означают эти символы? С двумя из них достаточно просто, да, замужняя женщина — это кто? Символически она кого изображает из себя? Церковь или нас, да, с вами, каждого из нас. Хорошо, второй муж кого изображает? Второй. Кого символизирует? Затруднение вызывает. Христа, конечно же. Христа. Вот вопрос заключается в том, а кого собой символизирует первый муж? Закон. Закон, да, вы думаете? Действительно, если мы уже читали 4 и 6 стихи этой главы, там написано: «Так и вы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да, да приносим плод Богу». И ныне апостол Павел пишет: «Умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». То есть, казалось бы, действительно закон. Но есть одно очень, на первый взгляд, маленькое, на самом деле очень серьезное несостыковка в таком толковании. Ведь в иносказании умирает кто? Первый муж, да? А в объяснении апостола Павла умирает кто? Вот в 4 и 6 стихах, посмотрите, кто там умирает? Мы умираем. Да? То есть говорится немножко о двух разных вещах здесь. Мы только что сказали, что нашим символом в этом иносказании является никак не первый муж, да, а кто? Да, женщина замужняя. То есть действительно в этих стихах умирает не закон, как должно было бы быть, если бы именно он был символизирован первым мужем, а мы. То есть что получается, если мы хотим дать характеристику этого вот таинственного первого мужа? Ну, я так буду говорить, уже используя эти слова и иносказания апостола Павла. Во-первых, получается то, что первый муж — это то, это тот или то, с чем мы были связаны. Или с кем, да, мы были связаны неразрывными узами, но что умерло благодаря Христу, второму мужу. Вторая характеристика. Смерть первого мужа неразрывным образом связана с смертью кого? Если мы вспомним толкование апостола Павла. С нашей смертью, совершенно верно. Смерть первого мужа неразрывно связана с нашей смертью. Сравните стихи 2, 3, 4, 6, и вы увидите, что здесь проводится параллель именно между вот им и нами, в чем несостыковка-то вот видимая была. Ну и третья характеристика, которую мы можем дать этому самому первому мужу, это то, что он, по крайней мере, очень тесно связан с законом. Да? То есть мы сначала сказали, что это вообще закон, потом обнаружили некую несостыковку, но как бы там ни было, с законом он связан очень тесно. Это сомнения не вызывает. Так что же это такое за первый муж-то? Кого он символизирует? Давайте мы с вами откроем послание к римлянам, 6 главу, 2 по 7 стих прочитаем. И там почти прямым текстом дан ответ на этот вопрос, хотя некоторые вопросы при этом возникают, и мы на них еще остановимся. Итак, со 2 по 7 стих, 6 глава. «Мы умерли для греха», апостол Павел пишет. «Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Содержится ответ в этих словах? о том, кто первый муж, кто это такой первый муж?
Ветхий наш человек.
Смерть для греха, она тесно связана с... как раз вот с этим событием, со смертью ветхого нашего человека. Ну, то есть это фактически одно и то же. То есть мы действительно были связаны неразрывными узами с нашим вот этим вот плотским естеством, с нашим греховным человеком, да? И чтобы развязаться с ним, необходимо было что? Необходима была наша смерть в Иисусе Христе, как пишет апостол Павел. Ветхий наш человек, тело греховное, характеристики, наше греховное естество. Посмотрим, действительно, подходит ли это на роль первого мужа. То есть вот эти вот три характеристики мы давали ему, да? То есть то, с чем мы были связаны неразрывными узами, но то, что умерло благодаря Христу. Подходит? Были мы связаны неразрывными узами с нашим ветхим человеком и греховным естеством? Могли мы эти узы сами разорвать? Нет. Подходит. Второй. Смерть первого мужа неразрывно связана с нашей смертью. Подходит? Мы только что об этом прочитали, да, здесь, в словах апостола Павла. Что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Ветхий наш человек умер с ним. То есть это два неразрывных события, если мы даже не тождественных, на самом деле, между собой. Но вот как быть с третьим пунктом? Первый муж очень тесно связан с законом, как мы говорили, да? И спрашивается, разве есть какая-то связь между грехом и законом, между ветхим нашим человеком и законом Божьим? Если мы говорим, что вот мы умерли для... То есть, что первый муж, это он символизирует собой греховную природу нашу, ветхого человека. Какая здесь связь с законом Божьим? Третья характеристика. Ну, для того, чтобы... Это посложнее получается вопрос. Давайте мы для того, чтобы ответить на этот вопрос, очень кратко пройдемся по содержанию седьмой главы, всей седьмой главы послания к римлянам. Потому что на самом деле мы не будем разбирать ее стих за стихом, на это у нас просто не хватит времени, но кратко мы просто пройдем по его содержанию и посмотрим, о чем она говорит, для того, чтобы вот понять, действительно, есть ли эта связь между ветхим человеком и законом Божьим. Итак, вопрос такой. Все-таки в чем заключается предназначение закона Божьего? Что он делает? Для чего он дан? Вот когда мы читаем послание к римлянам, 7 главу, давайте мы остановимся на 7 стихе. Седьмой стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть на какое предназначение здесь указывает апостол Павел? Закон определяет, что такое грех, а что такое не грех. Да? Апостол Иоанн в своем первом послании пишет, что грех есть беззаконие. То есть, если бы не было закона, мы бы не знали, что есть грех, а что не грех. Тогда все было бы равно. То есть, первое, что он делает, он определяет, что же такое грех. 5 стих и 13 стих этой же главы. «Ибо когда мы жили по плоти, пишет апостол Павел, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». А в 13 стихе он пишет, «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Запутанное довольно выражение, да, так вот? Но если подумать, смысл его достаточно ясен. Апостол Павел говорит здесь о том, что когда закон приходит к человеку, да, когда человек осознает требования закона, что происходит с грехом, который в нем живет? Ну, во-первых, закон обнаруживает грех, да, страсти греховные, обнаруживаемые законом, вот это вот важно. То есть закон открывает в нас грех, но он не просто его открывает. Он открывает его так, что он становится крайне
грешен. Заметьте, грех становится крайне грешен благодаря чему? Посредством заповеди. То есть закон открывает грех во всей его греховности, во всей его отвратительности. До прихода ясного понимания закона Божия мы знали, да, что воровать, ну это как бы нехорошо, да? Но при этом, ну, конечно, это нехорошо, но ничего страшного в этом нет, да? То есть все так делают, я так делаю, и если я граблю банк, вот это нехорошо, а если я на работе что-нибудь прихвачу небольшое, так что никто не заметит, это, в общем-то, уже и не грех, да? Но когда приходит закон Божий, что происходит? Он показывает, что ограбление банка и то, что я на работе что-то прихватил, это одно и то же на самом деле. То есть он те грехи, которые для нас казались незначительными, он возводит их в абсолютную степень. Он показывает их во всей их неприглядности и отвратительности. Вот что имеет в виду апостол Павел, когда говорит, что посредством заповеди грех становится крайне грешным. То есть ему уже нет никакого оправдания. Про него уже нельзя сказать, что это ну что-то такое не очень важное. То есть вот, он... Второе, что делает закон, как мы сказали, открывает грех в нас. Причем открывает его, как мы только что объяснили, во всей его греховности. Третье, что делает закон. 9-11 стих. Апостол Павел пишет. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». В послании к римлянам в 6 главе, в 23 стихе апостол Павел пишет, что «возмездие за грех – смерть». То есть закон не просто открывает в нас грех, не просто открывает его во всей его отвратительности, но он еще показывает и он еще осуждает нас на смерть. Возмездие за грех – смерть по закону. Согласны вы с этим? С этим трудно не согласиться, потому что это утверждение Слова Божия. И, наконец, четвертое, о чем говорит здесь апостол Павел, он еще показывает, совсем вот добивает, он еще показывает и то, что, осознав, вот я увидел грех во всей его греховности, да, я осознал, что я поступаю неправильно, я хочу изменить свою жизнь, я пытаюсь это сделать, что из этого выходит? Если мы прочитаем с 14 по 25 стих, я все это не буду читать, то мы увидим состояние человека, которое, я думаю, каждому из нас хорошо знакомо, да? Я только несколько стихов прочитаю. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». То есть я хочу изменить свою жизнь, я хочу делать доброе, но почему-то оказывается так, что вместо доброго, которое я хочу делать, получается все наоборот. И он дальше пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, да, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть закон Божий, помимо того, что определяет грех, помимо того, что открывает грех в нас и открывает его во всем его безобразии, помимо того, что он осуждает нас на смерть за грех, он еще и показывает нам что? Что все наши усилия в борьбе с грехом оказываются бесполезными. Пророк Иеремия это очень образно сказал в 13 главе, в 23 стихе. Вы, наверное, большинство из вас хорошо этот стих знают. «Да, может ли эфиоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое?» То есть вот это зло, оно сидит настолько глубоко внутри нас, что оно срослось с нами, вот как кожа, цвет кожи эфиоплянина, да, и как пятна на шкуре у барса, как их не своди, как их не пытайся отмыть, ничего из этого не выйдет, потому что это их естество. От естества уже как ты можешь избавиться. То есть вот мы видим, да, что делает закон. Довольно мрачная картина, не правда ли получается? Но, кстати, я хочу обратить внимание, что здесь действительно он связан с грехом, да? Только он связан не в том смысле, что он поощряет грех или как бы способствует греху, а наоборот. Он осуждает его во всех его проявлениях, причем осуждает на смерть. И получается очень мрачная картина. Это то, что апостол Павел характеризует как проклятие закона. Если мы откроем послание к Галатам, 10 главу, 3 главу, с 10 по 13 стих, то мы увидим как раз то, о чем мы сейчас говорили, еще более ясно. Апостол Павел пишет: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». Более правильный перевод. У нас под клятвой написано. Более правильный перевод. Под проклятием. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И в 13 стихе он пишет: «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк висящий на древе». Итак, вот оно, это проклятие. Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Если мы не исполняем постоянно всего того, что находится в книге закона, мы подпадаем под это проклятие. Кто из нас может сказать, что мы это делаем, да? Хорошо, тогда возникает вопрос: какова же все-таки конечная цель всего этого? Всего того, о чем мы сказали. Это цель погубить нас, загнать нас в глубокую депрессию? Или в чем она? Вы знаете, есть, конечно, разные люди, но я думаю, что большинство людей не пойдет к врачу до тех пор, пока не будут твердо уверены, что без помощи врача они обойтись уже не могут, верно? То есть многие люди умирают даже из-за этого, потому что, хотя у них и есть симптомы очень плохие, да, хотя они страдают, но они все равно не идут к врачу, думают, что все как-то, ну, само собой утрясется и пройдет. То есть мы не любим ходить к врачу, мы не любим лечиться. И вот только когда прижмет уже совсем, тогда мы начинаем задумываться, и тогда мы туда идем. Вот в духовной сфере с нами происходит то же самое на самом деле. То есть пока мы не осознаем полностью, пока нас не прижмет к стенке, так что мы осознаем, что нет нам выхода никакого, что мы во грехе родились, во грехе живем, что этот, что мы осуждены благодаря этому на смерть, и что ничего с этим сделать не можем, вот только тогда мы начинаем думать о том, чтобы пойти к врачу. А кто является врачом, который может исцелить нас от этой болезни? Иисус Христос. То есть, на самом деле, конечная цель всего этого, конечная цель закона, она заключается в чем? Чтобы ко Христу нас привести. Совершенно верно. И когда мы понимаем свое состояние, когда приходит закон, мы начинаем осознавать, в каком состоянии мы находимся. Когда мы это понимаем, мы пытаемся как-то от него избавиться, но в конце концов нас действительно загоняет со всех сторон в угол для того, чтобы мы признали одну непреложную истину. Из этого положения, в которое мы попали, нет другого выхода, как только обратиться к врачу. А единственный врач, который может исцелить наше сердце, который может вывести пятна у барса и убелить кожу эфиоплянина, это Иисус Христос. Нет другого врача. Закон как раз убеждает нас в том, что наша единственная надежда на спасение находится в Иисусе Христе. И тогда понятно, почему апостол Павел вот в тех стихах, которые мы вначале прочитали, послание к римлянам 10 глава и Галатам 3 глава, где он говорит о том, что конец закона Христос, да, и закон был для нас детоводителем ко Христу. Эти слова, они становятся совершенно понятными, потому что действительно главное предназначение закона заключается в том, чтобы привести нас ко Христу, который только один может нас исцелить. Хорошо, но что происходит после того, как мы обратились ко Христу, после того, как пишет апостол Павел, мы умерли с Ним? Послание Галатам говорит о первом следствии этого.
13 стихе написано: «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Самое первое, что происходит здесь, мы во Христе, мы освобождаемся вот от этого проклятия закона. Освобождаемся благодаря тому, что Христос искупил нас своей жизнью. Что это проклятие, которое висело на нас, и которое нас осуждало на смерть, на самом деле Христос взял на себя. Он умер ради нашего спасения. Он умер для того, чтобы это проклятие уже не давлело над нами. В послании к римлянам в 8 главе апостол Павел пишет, что нет ныне никакого осуждения тому, кто во Христе Иисусе. Нет ныне никакого осуждения, нет никакого проклятия над тем, кто во Христе Иисусе. Но только ли это, только ли освобождение от проклятия закона происходит, когда человек обращается ко Христу, когда он принимает Христа, когда он умирает со Христом? Вот в начале служения мы читали этот отрывок из книги пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стих. Там говорится о том внутреннем изменении, которое происходит в этот момент, да, в это время. Написано: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и будут моим народом, а я буду им Богом». И уже не будут учить друг друга, брат брата, да, познай, и говорить: познайте Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». То есть Новый Завет, о котором пишет апостол пророк Иеремия, и суть которого в том, что закон вписывается в наши сердца. Ведь на самом деле истинная сущность закона, истинный фундамент закона и суть его, оно в чем состоит? Вот сегодня мы только не так давно на субботней школе об этом говорили. Что такое закон? Как его можно в одном слове соединить? Суть закона в одном слове как можно охарактеризовать? Послание к римлянам, 8 глава, 10 стих. 13 глава, прошу прощения, с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, пишет апостол Павел, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заповеди», да, он перечисляет заповеди закона Божьего, десятисловного, «заключаются в всем слове». В каком? «Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Любовь есть исполнение закона. И в послании к Галатам, которое мы тоже только что читали, только в 5 главе, в 14 стихе апостол Павел пишет: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». А эта любовь, она вселяется в наше сердце тогда, когда в наше сердце вселяется Иисус Христос. Он приносит с собой эту любовь. Ну хорошо, а как тогда быть с исполнением закона? Вы знаете, есть одно очень интересное место в Священном Писании. Это первое послание к Тимофею, первая глава, с 8 по 10 стих. Его тоже зачастую используют в качестве доказательства того, что закон больше не нужен. Но на самом деле оно говорит совсем о другом. Первое послание к Тимофею, первая глава, с 8 по 10 стих. «А мы знаем, — пишет апостол Павел, — что закон добр, если кто законно употребляет его», то есть правильно употребляет его, «зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников и так далее, лжецов, клетвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Вот интересно, да, утверждение такое. Закон положен не для праведника, да, а для
те, кто коснеет во грехе. Согласны вы с этим? Как это понять? Что? Да, но разве для праведника закон не положен? А тут написано «не положен». Да, вот это вот самый такой известный пример, да? С табличкой «не курить». Вот, понятно, что она относится ко всем людям, да? Но не все на нее обратят внимание, да? Кто на нее обратит внимание, а кто нет? Да, кто курит, тот обратит, а кто не курит? А почему он не обратит на нее внимание? Потому что она в некотором смысле к нему не относится, да, поскольку он и так не курит. То есть курить нельзя никому. Ни курящему, ни не курящему, прошу прощения за каламбур. Она как бы относится ко всем, но тот, кто не курит, он и так не курит. Это его состояние, это его сердце, как бы его уже природа, вот, его привычка. То же самое и здесь. Праведнику, то есть закон он относится ко всем, но праведнику это в некотором смысле не нужно, потому что он уже исполняет требования закона. Если Христос живет в нашем сердце, вы знаете, первое послание Иоанна, 3 глава, 6 стих, «пребывающий в нем не согрешает», да, «согрешающий не видел его и не познал его». Многих этот текст вводит в уныние такое, да, потому что получается, что если я грешу, то я не пребываю в нем. Но на самом деле, если подумать, то ведь так оно и происходит. Если я во Христе, если я нахожусь в крепких отношениях с Ним, у меня есть какие-то побуждения ко греху?
Нету.
Они возникают когда, эти побуждения? Когда я отхожу от Него, да? То есть получается, что действительно, если я во Христе, то тогда я не согрешаю. Если же я согрешаю, то, по крайней мере, в этот момент я его оставил, я от него отвернулся. Вот о чем говорит этот стих. И вот когда мы отворачиваемся от Христа, тогда закон опять начинает в этом смысле, да, относиться к нам. Мы опять подпадаем под его юрисдикцию. И он делает то, что он и должен делать. Что он делает? Он обнаруживает грех в нас во всей его греховности, да? Он осуждает этот грех в нас. Он показывает тщетность наших собственных усилий в борьбе с ним. И в конце концов, его конечная цель, он возвращает нас ко Христу. То, для чего он и предназначен, то, что он и должен сделать. То есть мы видим, что закон тут служит как бы вот барьером таким, да, оградой, которая установлена Богом для защиты от греха. Но то, что он не предназначен делать, он не предназначен исцелять от греха. То есть он, закон выносит диагноз, да, нам, вот, но лечит нас от греха единственный врач, великий врач Иисус Христос. Итак, возвращаясь к самому началу, кто же этот самый первый муж в послании к римлянам, 7 глава с 1 по 6 стих? Для кого мы умерли телом Христовым и от кого на самом деле освободились? Действительно, это ветхий греховный человек, который несет на себе проклятие закона. Вот о каком освобождении говорит тут апостол Павел. Освобождение от власти греха, освобождение от рабства плоти, освобождение от осуждения, от проклятия закона. А закон Божий сам по себе, он является действенным средством в том, чтобы оградить нас от греха, и если мы согрешили, вернуть нас к великому врачу Иисусу Христу. Конец закона или конечная цель, если правильно этот стих переводить, закона – Христос к праведности всякого верующего. Аминь.